Добрый вечер! Я рад новой встрече с вами, здесь присутствующими в зале, также и со зрителями телеканала «Надежда Украина», теми, кто вместе с нами сегодня участвует в этом библейском семинаре. Мы с вами сделали вчера вечером один шаг. Сегодня мы с вами делаем следующий шаг. И я думаю, мы увидим, как шаг за шагом мы будем обретать все большую уверенность в том, что мы можем иметь ясное представление о том, куда ведет нас история. Я убедился за эти 2-3 дня, что я провел в Днепропетровске, что здесь живут гостеприимные люди. И мне очень приятно, я увидел это гостеприимство и в ваших лицах здесь, и в вашем отклике, и там в гостинице, где я остановился, и почувствовал, как будто я уже давно здесь живу, в этом городе. Спасибо вам за ваше гостеприимство, за ваше участие, за ваш отклик. Я думаю, за те предстоящие дни, которые у нас есть еще с вами впереди, мы станем еще более близкими друзьями, поскольку тем у нас очень еще много важных и интересных впереди. Вы помните, те из вас, кто знаком с Евангелиями, вы знаете, что в Евангелии от Матфея, 24 главе, ко Христу пришли с вопросом, когда же будет конец света? И вы помните, как Христос шаг за шагом открывает те знамения или знаки, признаки того, когда мы можем с уверенностью сказать, история приближается к своему завершению. И поэтому мне бы хотелось, чтобы мы разобрали вместе с вами, обсудили каждый из тех знаков, из тех признаков, которые открыл Христос. Завтра, в воскресенье вечером, мы здесь с вами сделаем этот первый шаг дальше и посмотрим, что это за лжехристы, о которых мы читаем в Евангелии от Матфея. Кто они такие, лжехристы? Но это завтра. Я надеюсь, что вы обязательно будете со мной здесь завтра вечером. А сегодня, прежде чем мы начнем нашу тему, я хотел бы услышать еще одно пение. Валентина исполнит произведение «Жемчужина». Пожалуйста, Валентина.
Сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровища я оценил, все те, что я приобрел. Пока драгоценную чудо-жемчужину я, наконец, не нашел. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус. Сердце замирает. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своей кровью приобрел на кресте страдая.
Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая, самая большая.
Ты моя жемчужина.
Сердце замирает.
Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своей кровью приобрел, на кресте страдая, на кресте страдая. Я люблю тебя.
Не так давно мое внимание привлекла одна статья в журнале. Когда я открыл эту статью, я был поражен некоторыми заявлениями, которые я прочитал. «Священное Писание, — пишет автор, — дало нам верные признаки начала страшного суда. Пора верным христианам пробудиться, пора идти строить третий храм». Автор продолжает и говорит: «Скоро начнутся ужасные события, великая скорбь, о которой предупреждал Иисус Христос. Эта великая скорбь будет до тех пор, пока возле третьего храма не соберутся избранные». Автор продолжает дальше и пишет: «Сегодня в среде верующих трудно отличить верных от неверных, трудно отделить пшеницу от плевела. Третий храм, — пишет автор, — как раз и будет испытанием, которое отделит истинных христиан от массы ложных христиан». Прочитав это заявление, я должен сказать, что у меня, как у человека верующего, как у христианина, читающего Священное Писание, безусловно возникло много вопросов. Во-первых, я знаю, что третьего храма нет. Во-вторых, я знаю, что, может быть, я не смогу себе позволить купить билет и поехать в Иерусалим для того, чтобы быть там, где якобы должен быть третий храм. Кто из нас может позволить себе взять всю семью и отправиться в третий храм для того, чтобы там встречать конец света? Но я думаю, может быть, найдутся несколько человек, которые имеют достаточно средств для этого. Но если даже у нас хватит денег на билет, то я думаю, приехав туда, мы разочаруемся, потому что третьего храма на самом деле нет. И для того, чтобы его построить, наверное, не хватит даже всех наших вместе сложенных денег, которые мы могли бы здесь собрать. Поэтому у меня закономерно возникает вопрос: на каком основании автор этой статьи сегодня побуждает нас к тому, чтобы отправляться в третий храм? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я обратился к Новому Завету. В нашей первой программе мы с вами рассмотрели несколько пророчеств из Ветхого Завета и увидели, насколько конкретно, насколько ясно и точно эти пророчества были исполнены. Я подумал, что же говорит Новый Завет о всей этой волне, которая захлестнула сегодняшний мир относительно третьего храма. И я открыл 24 главу, и в этой 24 главе я увидел, как Иисус шел от храма. Так начинается эта 24 глава. «И приступили ученики его к нему, чтобы показать ему здание храма». Иисус сам вышел из храма, ученики окружили его для того, чтобы показать этот храм. И храм этот был действительно великолепен. Храм этот был одним из чудес света. Но мы видим, Иисус обращается к ним и говорит: «Видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Именно с таким пророческим словом Христос обратился к своим ученикам. И сегодня я задаюсь вопросом, действительно ли исполнилось это предсказание Христа? Если Христос сказал о том, что этот храм будет разрушен, то мы обращаемся сегодня к историческим свидетельствам для того, чтобы убедиться, что же произошло с этим предсказанием. Вы знаете, как наша называется вся программа «Предсказание древности». И сегодня мне бы хотелось посмотреть на это предсказание Христа и увидеть, что же произошло с этим пророчеством и предсказанием. Я открыл учебники истории и вижу, на самом деле этот храм был разрушен в 70-м году. От всего этого храма сегодня осталась одна лишь стена плача. Хорошо известное сооружение, хорошо известные руины, те камни, которые сегодня так драгоценны для многих и многих искренних верующих людей. Сегодня можно сказать, что эти камни отполированы от желания многих паломников, которые едут с разных стран мира. Кто-то едет с Украины, кто-то с России, кто-то из Соединенных Штатов Америки для того, чтобы лишь прикоснуться к этим руинам, руинам древности. Я спрашиваю себя, почему это так важно? Почему это для них представляет такую ценность, если храм этот разрушен? И мы видим, те, кто имели возможность посетить, а может быть, те, кто имели возможность просто читать или видеть, как там собираются люди в этих вязаных кипах, в этих широкополых шляпах, собираются дети, собираются мужчины и женщины, правда, между ними существует разделение и там, поскольку они не могут быть рядом и вместе. Идут к этой стене даже военные, те солдаты, которые туда командированы для того, чтобы блюсти мир на этой территории, они тоже отправляются к этой стене для того, чтобы прикоснуться к этой святыне. Можно увидеть тех, которые стоят и плачут. Плачут, потому что утрачено то, что некогда было гордостью этой нации. То, что было не просто гордостью, а было центром политической и духовной жизни. Многие из тех, которые отправляются к этой стене плача, верят в то, что и присутствие Божие, так называемое место присутствия Божие, все еще там. Правда, для того, чтобы попасть к этому месту присутствия Божие, надо пройти через ворота, которые сегодня охраняются людьми в военной форме, людьми с автоматами. И мы спрашиваем, в чем же суть этого противостояния, которое мы видим на Ближнем Востоке? Почему это произошло? Что особенного? Ведь сколько есть руин, сколько есть разваленных храмов. И я уверен, в Украине много таких храмов. И я знаю, и в России есть много разрушенных храмов. Я был и во многих других европейских странах. В Великобритании можно увидеть разрушенные храмы. И в Германии можно увидеть эти развалины. И в Италии можно увидеть разрушенные храмы. Но нет там противостояния. Внимание мира не приковано к тем руинам. Почему именно эти руины вызывают военное, политическое и религиозное противостояние сегодня? Я стал думать, что же стоит за всем этим храмом, к которому так стремятся паломники? Почему именно Христос обратил внимание своих учеников на этот храм, прежде чем открыть перед ними все эти признаки конца света? Много признаков Христос перечислил своим ученикам, но начал с этого. Начал с этого самого главного и сказал: «Видите? Видите это грандиозное сооружение, видите эту красоту, видите это великолепие, но знайте, не останется здесь камня на камне». И я стал углубляться дальше, чтобы увидеть, в чем же смысл этого храма, почему он так важен сегодня. И я увидел, что, во-первых, от самого начала Бог Яхве заложил в понятие храма глубокий пророческий смысл. В этом храме именно, который было поручено Моисею соорудить в пустыне, когда народ израильский странствовал к земле обетованной, ему было поручено построить первый храм. Этот храм не выглядел в то время еще как великолепный храм Соломона или Ирода. Это была простая переносная конструкция. Но суть и смысл ее был дан от самого начала для того, чтобы пророческим знамением свидетельствовать о всей истории этого мира. Моисей послушно исполнил распоряжение Бога Яхве. Он соорудил этот храм, который мы часто называем скинией. Я думаю, это то слово, которое вы сегодня можете себе записать в свои словарики. Новое слово «скиния», то есть храм, но в переносном виде. И он выполнил поручение о том, чтобы построить во дворе его жертвенник, куда должны были приноситься жертвы за грех. И также храмовое сооружение и святое святых. Но мы знаем, что недолговечна была эта конструкция. После этого тот, кто стал одним из самых известных царей израильского народа, Соломон, решается исполнить волю отца своего и соорудить настоящий, грандиозный, великолепный храм для служения Богу Яхве. И поистине это сооружение было великолепным для тогдашнего мира. Трудно было себе представить, что можно было сделать что-то более грандиозное, чем тот храм, который Соломон построил примерно в X веке. Примерно историки считают 1010 год. Это тот год, когда Соломон строит этот храм. Великолепие его поражало сознание людей. Люди путешествовали из Африки, из Азии, из всего возможного тогдашнего древнего мира для того, чтобы только увидеть великолепие этого храма Соломона. Надо помнить о том, что много было затрачено средств, много было труда затрачено для того, чтобы это великолепие было представлено в этом сооружении. Две колонны, которые открывали доступ в этот храм. Одна из колонн, символизирующая силу, другая, символизирующая славу Божию. Этот двор, через который должны были проходить верные иудеи. Но я хотел бы, чтобы мы обратили с вами внимание сегодня, что суть этого храма, несмотря на всю грандиозность его сооружения, была точно такой же, как и тот простой храм, та скиния, которую Моисей построил в пустыне. Она также имела двор, она также имела первое отделение храма или святилище и святое святых. И когда первосвященник проходил через эти ворота и заходил во святилище туда, то мог видеть эти 10 золотых светильников, видел столы, на которых лежали хлебы предложения, видел алтарь курения там, а после этого он мог проходить дальше во святое святых, совершенное кубическое помещение. 20 локтей в ширину, 20 локтей в длину, 20 локтей в высоту. Все это помещение было сделано из самых драгоценных металлов. Соломон не жалел ничего для этого. Вы знаете, сколько он истратил золота для того, чтобы оборудовать святое святых этого храма? 20 тонн золота было истрачено. Каждый гвоздь весил 50 сиклей. 50 сиклей золота, что соответствует практически больше, чем полкилограмма золота в каждом гвозде. Представьте себе, какого размера должен был этот гвоздь быть для того, чтобы весить полкилограмма, 600 граммов золота. Самые драгоценные виды дерева были использованы для этого храма. Но я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами запомнили другое, что суть и принцип этого строения в основе своей сохранил то пророческое духовное предназначение, которое было заложено в ту самую простую скинию, которая была построена в пустыне. Недолго просуществовал и этот храм, хотя, должен сказать, может быть, период практически в 400 лет, если он построил его в 1010 году. Храм этот был разрушен царем Навуходоносором в 586 году. Мы видим эти 300 с чем-то лет существования этого грандиозного сооружения, но и ему приходит конец. Приходит конец, когда народ израильский взят в плен. Все, что было драгоценного в этом храме, оказывается вывезенным из него. Народ пребывает в унынии. Народ израильский не может поверить, что благословение было отнято, и они в плаче и скорби молятся и просят о том, чтобы снова был восстановлен Иерусалим и чтобы снова был восстановлен храм. Проходит довольно длительный период времени. Вы помните, в каком году разрушен был этот храм Соломона? 586 год. Второй храм был построен, или начатое, должен сказать, строение лишь в 20-м году до новой эры. 20 лет остается до того, что мы называем новой эрой. Ирод Великий, который был известен как один из самых жестоких правителей, он принимает на себя этот грандиозный проект, восстановить храм Соломона и создает то, что становится одним из чудес света. Он строит второй храм, который стал известен как храм Ирода Великого. И именно на это здание смотрел Христос. И именно на это здание обратил внимание своих учеников Он, Мессия, когда сказал: «Видите это здание? Все это будет разрушено». И мне трудно вообразить, как чувствовали себя те, которые слышали эти слова Христа. Ведь храм начали строить всего за 20 лет до рождения Христа. Когда Христос начал свое служение, ему было 30 лет. Таким образом, мы можем предположить, что этому храму в том виде, в каком он был в то время, было всего лишь примерно 50 лет. Колоссальное сооружение, одно из чудес света. И вдруг этот Мессия, этот учитель, сидит и говорит: «Говорю вам, все это будет разрушено, и не останется здесь камня на камне». Я представляю, каким возмущением и каким негодованием исполнялись сердца людей, когда они слышали это предсказание Христа. И, наверное, неудивительно, что именно поэтому фарисеи и священники народа в негодовании искали возможности, чтобы лишить Христа жизни. И именно эти слова были также приведены как осуждение против Него на суде. Но я вижу, что храм этот имел огромное значение для самого Мессии. И неудивительно, потому что родители Христа принесли его как младенца еще в храм. Мы помним о том из евангельских повествований, что когда ему было всего 12 лет, как малый отрок, он пришел в этот храм для того, чтобы там учить других, и он, слушая других, начал делиться своими мыслями. И все присутствующие там поражались тому, что они слышали от него. Это было то место, куда приходили больные. Площадь этого храма была колоссальных размеров, 15 гектаров. Вся эта территория, окруженная, где находился и двор для язычников, и все остальные постройки и сооружения, 15 гектаров. И туда собирался народ. Приходили больные, приходили хромые, слепые приходили. Шел туда и Мессия. Приходил он туда для того, чтобы учить народ. Он садился рядом с ними, рассказывал им о пророчествах, о предсказаниях и о смысле служения, которое происходило в этом храме. Он использовал любую возможность для того, чтобы прикоснуться к глазам слепых, открыть эти глаза, для того, чтобы расслабленного или сухорукому дать силу и поднять его. И мы видим, как своим служением Мессия, Христос, пытается привлечь внимание народа к духовной сути храма. Потому что он говорит: все это разрушится. От всего от этого ничего не останется. Камня на камне там не останется. Но есть духовный смысл. Духовный смысл, который был утрачен. Духовный смысл, который я хотел бы, чтобы мы и сегодня с вами увидели. Действительно, разрушение храма произошло в 70-м году римским императором Титом, когда он, возмущенный противлением и мятежами иудеев, принимает это решение разорить, разрушить этот храм. Страшной болью отозвалось это в сердцах иудейского народа. Не могли они смириться с тем, что была утрачена их самая драгоценная святыня, сама суть их духовного служения. Они вновь и вновь поднимают мятежи, даже уже после разрушения храма в 70-м году. Проходит еще несколько десятилетий, и мы слышим с вами об одном из мятежников, известном как Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией, стал воодушевлять народ на то, что надо идти на борьбу с Римом. Надо нам отвоевать эти территории, которые мы потеряли. Нам надо добиться того, чтобы мы построили и восстановили храм. Ему удается вдохновить своих поклонников, те, которые идут за ним. И даже похоже, что им удается одержать некоторую победу. В некоторых местах, в отдельных сражениях они одерживают победу над римскими воинами. Но все заканчивается плачевно, когда римская армия убивает Бар-Кохбу, и когда он гибнет, то теряется дух, теряется уверенность в победе. И вновь теперь Рим обращается к этому месту с намерением не просто разрушить этот город, а практически стереть его с лица земли. Тем самым они даже подсознательно исполняют предсказание, которое было дано самим Христом в 24 главе Евангелия от Матфея. И после того, как этот мятеж был подавлен, и вся эта территория становится одной из колоний Римской империи, даже имя было отнято у этой территории. И мы видим, когда же иудеям запрещают приходить и плакать на этой территории. Доступ к этому месту был запрещен иудеям. Римляне послали своих воинов для того, чтобы они взяли плуги и этими плугами перепахали даже улицы Иерусалима, чтобы тем самым полностью стереть всякую память о нем и стереть этот город с лица земли. Но одна за другой мы видим из в этих картинах, как Христос, сидя в Иерусалиме, за годы еще до того самого этого события, он приближается к городу, смотрит на этот город Иерусалим, и мы ведь читаем в Священном Писании, он заплакал о нем. Он заплакал и говорит в Евангелии от Луки, ибо придут на тебя дни, когда враги твои тебя обложат окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя. Он смотрел через десятилетия, смотрел на всю эту грандиозность сооружения, но знал, что придет день, когда ничего этого не останется, когда все это будет перепахано. Слова Христа, слова Его пророчества, слова Его предсказания исполнились в полной мере в том разрушении, которое произошло в Иерусалиме. Но с тех пор мы видим, как народ израильский, иудеи, исполненные и движимые глубокой любви к тому, что они потеряли, в искренности своей, вновь и вновь ищут возможности восстановить этот храм. И если даже не восстановить, то хотя бы быть рядом с ним. Многие историки средних веков пишут о том, что иудеи платили деньги туркам для того, чтобы хотя бы просто иметь возможность рядом жить с этим храмом. Другие историки пишут о том, в каком пренебрежении и унижении находился иудейский народ в средние века от всех этих мусульманских народов и от турков, когда они пытались хотя бы приблизиться к этим территориям. Все было застроено вокруг этой стены плача, было застроено постройками палестинцев. Невозможно было никак вообще даже подойти к этой стене плача. Но мы видим, как после 7 века, как вновь и вновь усиливаются эти попытки восстановления храма и желания вернуться на эту землю. Лишь только в 1967 году, когда официально было провозглашено израильское государство, эта территория вокруг стены плача была расчищена, и люди получили возможность подходить и прикасаться, и в скорби своей, и со слезами вставлять туда записочки, молитвы свои о том, чтобы был восстановлен этот храм. Но были попытки и в прошлом, в 4 веке, была попытка восстановить этот храм со стороны одного из языческих императоров Рима, император Юлиан Флавий, который еще известен как Юлиан Отступник. который всячески стремился подавить рост христианства в то время и поощрял язычество, и вместе с язычеством он решил удовлетворить просьбу иудеев о том, чтобы восстановить храм Иерусалимский. Он даже помогает им материально, для того, чтобы у них были силы восстановить этот храм. Вы знаете и слышали пророчество, которое мы с вами прочитали только что. Христос сказал: «Разрушено это будет, не останется камня на камне». Будучи противником христианства, Юлиан Флавий решает доказать самому себе и всему тогдашнему миру, что он сильнее, чем предсказания Христа, и что он может идти против этих предсказаний. Он командирует начало строительства, поощряет это строительство, финансирует его. Работники начинают работать. И даже, похоже, начинают уже возводить кое-какие сооружения на этом месте. Но именно в это время Иерусалим потрясает сильное землетрясение. И все эти постройки обрушиваются на тех, которые строили этот новый храм. Те работники, которые остались в живых, они тут же обращаются к христианству и принимают христианство, потому что своими глазами увидели, если Бог Яхве сказал, что этот храм не будет восстановлен и станет грудою развален, никто, даже сам император Юлиан Флавий, не может идти против этого предсказания древности. Это было удивительнейшим свидетельством силы библейских предсказаний. Народ израильский продолжал рыдать об этой утраченной ими святыне. Интересно, я читал об одном из повествования Наполеона. Я не знаю, насколько это правдоподобно или нет, но когда Наполеон со своей армией захватил часть Палестины и проходил мимо одной из синагог, то услышал плач оттуда из синагоги. И когда он спросил свое окружение, свою свиту, почему они плачут там в синагоге, что случилось? А ему говорят: они плачут, потому что в Иерусалиме храм их разрушен. Наполеон возмущенно повернулся и спрашивает: а почему мне никто не доложил, что храм их разрушен? А ему говорят: да это уже 1800 лет тому назад произошло. И тогда в изумлении Наполеон говорит: ну если они плачут о том, что произошло 1800 лет тому назад, и то, чего они своими глазами не видели, то я уверен, что они восстановят когда-то свой храм. Но я должен сегодня сказать, что даже Наполеон Бонапарт, император Великой Франции, оказался в заблуждении, делая подобное заявление. Потому что мы знаем, что и сегодня это место остается в руинах. Мы видим с вами, как многие попытки предпринимаются для того, чтобы возродить и восстановить этот храм. В Иудее, в Иерусалиме создан институт храма, в надежде, что тем самым можно будет организовать усилия для того, чтобы собрать средства необходимые. Но вопрос не только в средствах, вопрос еще и политический и военный здесь. Но необходимо поддерживать дух народа, и поэтому этот институт храма занимается тем, что постоянно пропагандирует необходимость восстановления этого. И как-то несколько лет тому назад они даже вытесали несколько мраморных блоков для того, чтобы провести их по улицам Иерусалима как указание на будущее основание нового храма, чтобы дух народа поднять и поддержать. И мы видим, как они распространяют всякого рода листовки, в которых сказано: «Освобождение храмовой горы от арабской оккупации – наша главная цель». Потому что вопрос не только финансовый. Рядом с этим храмом находятся святыни мусульманские. Вопрос политический и религиозный. Рядом с этим храмом, на этом же месте, находится мечеть Амара. Как быть в этой ситуации, спрашивают сегодня люди. Но что это за предсказания о третьем храме, которые становятся все более и более популярными сегодня, когда многие верующие, многие служители церкви пропагандируют необходимость восстановления храма. Я решил для себя проверить, есть ли в Священном Писании пророчество о третьем храме? Есть ли в Священном Писании указание на восстановление Иерусалима? И я нашел. Я нашел, что есть, только в ином виде. Я увидел, как в Апокалипсисе, в последней книге Библии, автор этой книги, Иоанн, который записывал те откровения, которые были даны ему, он пишет, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим. О каком городе он пишет, Иоанн? Об Иерусалиме он пишет. Но какой он говорит? Новый этот город, сходящий с Бога, от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. В Священном Писании, в Библии, есть предсказание о новом Иерусалиме. Но что там говорится о храме? Я хотел узнать дальше. И я читаю дальше в 21 главе Откровения стихи 2, 10, 22. «Вознес меня в духе он на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который снисходил с неба от Бога. Храма же, он говорит, я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Оказывается, новый Иерусалим имеет иной храм, потому что сам Бог, Творец, является храмом этого нового города. Но эти ложные ожидания постоянно поджигаются в нас. И мы видим, как я вновь наткнулся недавно на иное заявление. Третий храм, храм Господень, храм Христа является местом собрания Господу для всей церкви. Строительство третьего храма – вопрос нашего телесного спасения. Сегодня пишут некоторые авторы. Третий храм как раз и будет испытанием, которое отделит истинных христиан от массы ложных христиан. Что же это за противостояние сегодня? Я убеждаюсь, что тот конфликт, который мы видим в Палестине сегодня, между палестинцами и израильтянами, это не местный региональный конфликт. Этот конфликт, который там сегодня происходит, на самом деле отражает духовный конфликт между Западом и Востоком. Мы видим, как Соединенные Штаты сегодня пытаются всячески поддерживать военную мощь Израиля. Соединенные Штаты и правительство Соединенных Штатов посылает колоссальные средства и деньги для того, чтобы уберечь эту территорию. Почему? Потому что многие протестанты Соединенных Штатов, евангельские христиане, считают, что храм должен быть восстановлен в Иерусалиме, прежде чем закончится история этого мира. И поэтому Соединенные Штаты Америки предпринимают все возможное в их силе для того, чтобы удержать эту территорию от оккупации Палестины. С другой стороны, мы видим Восток. Восток, восточное православие, которое противостоит протестантизму. И поэтому тот конфликт, который происходит сегодня в этом небольшом регионе мира, на самом деле отражает великую битву, которая происходит сегодня на нашей планете за духовный храм. Потому что храм от самого начала, тот храм в пустыне, который Господь поручил Моисею создать, являлся предсказанием мессианского служения Христа. Тот храм, которым приносили эти жертвы, что в пустыне, что в храме Соломона, что в храме Ирода Великого, каждый закланный агнец указывал на Христа как на искупительную жертву. Вот где для меня открывается подлинный духовный смысл этого предсказания. Оказывается, этот храм нужен был как предсказание древности о том, какое служение должен будет совершить Христос на кресте. Я даже иду дальше. Я иду в книгу «Бытие» и вижу, как Господь призывает Авраама и говорит ему, что ты должен принести в жертву сына своего. И вы помните, как Авраам послушно принимает на себя этот непростой долг. И он идет для того, чтобы принести в жертву сына своего. И когда он уже готов его принести и поднимает нож над жертвенником, ангел его останавливает и говорит: «Подожди, вот агнец, который должен быть принесен в жертву». Это было еще до храма в пустыне, это еще было до храма Соломона и до храма Ирода Великого. Потому что храм на самом деле – это есть пророчество о мессианском служении Христа. Потому что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. От самого начала, говорит апостол Павел, все те жертвы, которые приносились в этих храмах, лишь были пророческим предсказанием для будущего. И поэтому, когда Христос подходил к реке Иордан, Иоанн посмотрел на него, вы помните, я уверен, из Священного Писания, что он сказал? Вот Агнец Божий, вот тот, на кого указывал этот храм, вот он тот, на кого указывал великолепный храм Соломона и храм Ирода Великого. Вот он. Но когда его было тело поднято на кресте Голгофском, вы помните, что произошло в этом храме? Евангелист Лука в 23 главе пишет: «И померкло солнце». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующие слова. «И завеса в храме разодралась надвое». Ключевые слова. Ключевые слова всей нашей темы сегодня. До этого момента присутствие Божие было в этом Иерусалимском храме, указывая пророчествами и предсказаниями на необходимую смерть Сына Божия на кресте. Как только это предсказание древности нашло свое осуществление в Голгофской смерти Мессии на кресте, храм потерял всякий смысл, всякое значение и всякую необходимость здесь на земле. Служение в земном храме утратило свой смысл и утратило свое назначение. Прообраз исполнился в образе. Предсказание нашло свое исполнение. Нет никакой необходимости в восстановлении третьего храма здесь на земле, потому что нечего будет делать в этом храме. В этом храме не нужно будет приносить жертв, потому что Христос уже был принесен в жертву. И если Христос сказал, этот храм будет разрушен, Он сказал, потому что в этом храме нет нужды будет никакой. Этот храм уже становится совершенно бессмысленным в духовном смысле. И поэтому, если сегодня, как Христос сказал, смотрите, чтобы кто не прельстил вас, да, когда Он говорит о конце света, когда говорит о заключительных событиях истории мира, Он говорит, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Что значит это слово «прельстил»? Чтобы не обманул вас. И поэтому, когда сегодня вы слышите пророчество о том, что надо восстановить третий храм, и только тогда Христос придет туда, и только тогда это будет концом света, это и есть прельщение, потому что храм на земле потерял всякий смысл в том виде, в каком он был в Иерусалиме. И поэтому Иоанн говорит, храма я не видел в нем уже больше, потому что сам Господь, Бог Вседержитель, Он является этим храмом. И поэтому, когда Христос пришел к колодцу, и там сидела эта женщина, самаритянка, вы помните? Женщина, с которой никто не хотел разговаривать. Но она обращается к Нему с глубоким духовным вопросом о том, где же этот будет храм? И где же и в каком храме надо будет служить? Тот же самый вопрос, я уверен, который сегодня волнует и наш разум, и наше сердце. Где же этот храм? В каком храме нам надо будет служить? Где будет этот третий храм? Будет ли восстановлен этот третий храм? И Христос отвечает, 4 главе 21 стихе, наступает время, когда не на горе этой и не в Иерусалиме, Он говорит, будете поклоняться Отцу, потому что Сам Отец является этим храмом. Его присутствие есть этот храм. потому что завеса в храме разодралась надвое. Третьего храма на земле не будет. Какие бы сооружения мы ни строили, какие бы мы ни возводили дворцы, единственный храм есть Бог наш Отец Небесный. Пророчество Христа исполнилось в точности. Предсказание древности о храмовом служении исполнилось в конкретности. И я бы хотел, чтобы мы сегодня осознали, что так часто мы уходим от этого духовного храма и ищем земные постройки. Но именно в этом общении духовном со Христом, и только лишь в Нем и с Ним мы можем найти удовлетворение наших духовных потребностей, тех болей, через которые мы сегодня проходим, смущение, которое наполняет наши сердца. Я хотел бы, чтобы в заключении нашей темы сегодня Елена исполнила произведение, которое поможет нам прочувствовать, что только в нем мы можем найти ответ. Ответ на ту боль утраты, которая так горит в нашей душе сегодня, утраты этого духовного единства. Пожалуйста, Лена. Когда мы идем этим берегом, берегом Геннесарета, то начинаем ощущать, что что-то мы утратили. Может быть, мы держались за эти стены, которые казались нам такими важными, такими крепкими. А сегодня мы смотрим на эти стены, они разрушены. Может быть, это какие-то идеалы, которых мы держались в прошлом и смотрим сегодня, и системы эти политически разрушены, и коммунизм ушел в прошлое, и в атеизме вроде бы нет уже силы никакой. И мы тогда задаемся вопросом, где же этот храм, где я могу найти ответ на этот духовный поиск? Поскольку в мире столько зла сегодня, когда мы смотрим на наш мир вокруг нас, кажется, столько насилия, столько боли, столько переживаний, и наше состояние входит в конфликт с этим храмовым служением, которого мы так ищем, к которому так стремимся. Где же найти его, кажется нам? Я вспоминаю, как, когда меня призвали на службу в армию, я должен был уйти из своего дома, где мне было так тепло и так уютно в христианской семье. И я оказался в этом вагоне, который отправлялся за Урал. С этим рюкзаком на плечах, с какой-то едой, которую мне мама положила туда. Я помню, я сидел в этом вагоне, смотрел в окна, пролетающие мимо деревья и поля. Смотрел на других ребят, которые были рядом. Им так было легко, они так быстро сходились вместе. А я тогда открыл то маленькое Евангелие, которое мне положил отец в этот рюкзачок, и открыл и стал читать. И когда я его читал, то почувствовал, что сам этот вагон стал храмом Божьим. И почувствовал присутствие его даже в этом окружении, которое казалось таким странным, таким неестественным. Я почувствовал, как он прикоснулся ко мне там. И где бы вы ни были, в какой бы боли ни были, я хочу помолиться о вас сейчас. Давайте встанем и попросим, чтобы этот храм стал еще ближе к нам. Господь наш, я прошу, чтобы ты благословил и меня, Господи, и тех друзей моих, которые здесь, в этом зале. Столько много боли в этом мире, Господи. И когда мы страдаем от этой боли, то кажется, что какой мир и какой храм можем мы найти. Но на самом деле ты приходишь и в палату больничную, ты приходишь и в квартиру страдающую, ты приходишь и к тому, кто работу потерял, и твое присутствие становится этим целительным храмом. И в нем мы находим радость и утешение. Благослови моих друзей своих присутствием. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.